Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я видел, как выходили из этой студии тоже специалисты по Турции, да? Но как бы сейчас ситуация очень серьезная, и мы будем не сколько говорить о том, что происходит в Турции, а сколько будем говорить, что происходит в Сирии, и вот в контексте этого те события, которые происходят. Напомню, телефон нашего прямого эфира, телефон, значит, 8-495-73-73-94-8. Телефон 495-73-73-94-8. Ну, мы видим, как развивается ситуация, да. Я вам скажу лишь то, что на самом деле происходило. Значит, последние буквально позавчера, значит, про турецкие формирования. Давайте поясним, что такое про турецкие формирования на территории Идлиба и на территории той Сирии, которую контролируют турки. Значит, это в основном радикальные террористические группировки, крупнейшие, которые являются Нусра. Когда говорят, что есть там какие-то более-менее умеренные, а есть какие-то там более радикальные, и вот с радикальными турки не могут справиться. Ну, вот сейчас показано все, что это все сказки для идиотов. Абсолютно все группировки, находящие там, в том числе крупнейшая из них Нусра, это Аль-Каида, да, фронт Нусры, это террористическая группировка, значит, они находятся под контролем турецкого командования, турецких спецслужб. Значит, дело в том, что для того, чтобы вести более-менее боевые действия, а там ведутся боевые действия, и у этой самой оппозиции страны есть танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, и сейчас в последнее время появились переносные зенитно-ракетные комплексы ПЗРК. Нужно иметь боеприпасы, нужно иметь запчастные части, запасные части, и нужно иметь горюче-смазочные материалы, медикаменты, в общем, все те припасы, которые необходимы для ведения боевых действий. Да. На территории Идлиба и до начала гражданской войны особо-то не было никакого производства, а уж сейчас у нас как бы и тем более нет, поэтому нетрудно, задав вопрос, откуда все это берется, получить, значит, достаточно понятный ответ, что это все берется с территории Турции. Да? Причем участвуют ли там американцы? Ну, как известно, в Соединенных Штатах есть специализированная компания, которая закупает значительную часть так называемого постсоветского вооружения, или просто говорят, якобы советского вооружения, это из старых запасов советских, произведенных после распада СССР, в том числе ряда государств постсоветского пространства, а зачем через ряда государств, значит, государств, прежде Болгарию, Украину и Словакию, это все закупается американцами и переправляется через территорию Турции этим, значит, вот террористическим группировкам. Значит, Эрдоган, будучи достаточно опытным, значит, политиком, надо прямо сказать, целеустремленным, и желающий, так сказать, видеть в составе Турции ряд территорий соседних государств, в том числе Сирии, в общем-то, проводил достаточно гибкую и в то же эффективную политику, лавируя между Москвой и Вашингтоном. То он с американцами не дружит, то он с ними дружит, то с нами дружит, и у нас тут все было уж прям совсем как идиллия. То он потом как бы с нами не дружит, да, там, кстати, да. И благодаря этому ему удалось взять под контроль ряд территорий сирийской. Это такие территории, как Азаза, Джалабрус, это в севере, и Африн. Вот, и контролирует Идлиб. Ну, понятно, что что такое Идлиб, значит, да. Это, в том числе, значит, территория, значит, достаточно прилегающая к второму по значению городу Сирии Алеппо. И, в общем-то, стремление взять Алеппо, оно как бы имело место быть. Тем более Африн, кстати, тоже провинция Алеппо и так далее. И, значит, на этом фоне, когда сирийские правительственные силы начали проводить ряд успешных операций, то ему это очень не понравилось, а тут пошло обострение. А тут сирийская правительственная армия освободила две дороги основные, это М4 и М5, ведущие из Алеппо, одна на Дамаск, а другую в Латакию, да. Это совсем ему не понравилось. И вот они буквально на днях, что называется, смогли, точнее, так называемые оппозиционные силы, ну, это по сути, про турецкие все формирования. Кстати, и турецкая армия очень активно присутствует в Идлибе, в открытую, свыше 7 тысяч военнослужащих турецкой армии, свыше 2 тысяч единиц бронетехники, артиллерийских систем и прочее всего, что надо. Да? Сейчас, по последним данным, даже на территории Идлиба находится начальник генерального штаба турецкой армии. Ну, без комментариев, что называется, да. И, значит, они взяли город Саракаиб такой. Это город позволяет как раз контролировать. Знаете, я смотрю смс-ок много. Вот я, извините, мне, к сожалению, я плохо читаю, но я плохо читаю с точки зрения своего проблемного зрения, да. Не обижайтесь, очками никак не научусь пользоваться, как-то не привык и не могу, не хочу. Поэтому просьба, лучше звоните нам, как мы всегда это делаем. Телефон, еще раз напоминаю, 8-495-73-73-94-8. Телефон 495-73-73-94-8. Поэтому лучше просьба звонить, я буду отвечать на эти вопросы, что касается данного конфликта. Ну, останется время, значит, какие-то другие. Ну, давайте, уже много вопросов, давайте начнем, наверное. Я слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Денис. А вот на этих территориях, там что, стратегически важные высоты или там нефть поближе, вот все полезно,
да? Нет, там нефти нет никакой. В Сирии вообще, когда мы говорим о сирийской нефти, мы четко понятно. Она, кстати, тоже на севере, но только в северо-востоке, Терезоре. Ее количество и качество не такое уж великое, так, кстати, и хорошее. Поэтому о сирийской нефти лучше не говорить. Это просто та территория, где создалось было до 50 тысяч боевиков, там сосредоточились из других районов, им давали возможность выехать. Это был такой плацдарм, который, опираясь на который, они могли действительно угрожать и Алеппо, и Латакии, и да и нашим базам в Латакии, это Хмеймим и Тартус, особенно Хмеймим. Да? Вот для них это представляет большую ценность, тем более они граничат, естественно, с Турцией. Вот отсюда и ценность этой провинции. Слушаю вас. Только можно кратко, у нас много вопросов.
Алло, так, да, слушаю вас. Добрый вечер, Семен.
Здравствуйте, Ильич. Здравствуйте.
Слушаю вас и просто бальзам начал.
Спасибо, спасибо.
Вот. Сразу вспоминаются строки из песен. Броня крепка, и танки наши.
Да, я первым по образованию танкист закончил Ульяновское гвардейское танкокомандное училище, да.
Ну, что можно... Ну, вы знаете, очень рад, что дозвонился, это самое. Я думаю, только подкаток.
Правильно чувствуют слова старого солдата, иначе с ними нельзя.
Я слышал, создаете партию.
А не, я не создаю партию, я вхожу в политсовет и в экспертный совет. Да, вот. За правду она называется.
Бы, если можно, вот телефончик мой есть. Я же вам говорил когда-то, двумя руками и двумя ногами.
А скоро она будет зарегистрирована, судя по всему, Минюсте, вроде нет проблем. Потом будет создаться региональная организация, и, думаю, у вас будет возможность
без
стать
проблем,
членом. Спасибо, у нас много вопросов. Да, слушаю вас. Слушаю вас. Слушаю, говорите, а то у нас много...
Смотрите, вот... Алло.
Да, слушаю, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, смотрите, Игорь. Некоторое время назад, там, когда, по-моему, за Алеппо или были вот окружение, да. ИГИЛ, там, их выпускали семьями. Выпускали и, по-моему, вот свозили вот сюда.
Да,
вот,
в Идлиб, все сразу в Идлиб. Да. Гадюшник.
Было, как бы, что будет,
конечно, там, можно было пригодачить. Это вопрос не ко мне, это можно было... Я мало того, немножко сейчас порекламирую себя... У меня масса выступлений было на эту тему, в том числе 11, внимание, 11 лет назад в Государственной Думе, будучи депутатом Государственной Думы, выступил по поводу соглашения по станции Акуй. Ее потом впоследствии на разных сайтах посмотрел более миллиона человек. Найдите, там все сказано. Что такое Турция, как с ней дружить и можно ли дружить. Вот и все, если кратко так. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот скажите, вот на данный момент можно говорить, что Россия и Турция находятся на грани военного столкновения? И есть ли какие-то признаки, что Россия и Турция, третья сторона, втягивает в военный конфликт?
Ну, я, во-первых, надеюсь, мы как-то разойдемся, ну, хотя бы месяца на два, потом снова будет обострение, можете не сомневаться, да? Во-вторых, ну, кто-то втягивает. Слушайте, Эрдоган один из главных зачинателей гражданской войны в Сирии, да? Ну, что мы, вот нам как так и хочет, чтобы сказать, это Соединенные Штаты Америки! Ну, несерьезно. Надеюсь, мы сбежим, но пора действительно решать целый ряд вопросов. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот пока полное молчание о том, какова позиция Ирана в данной ситуации. Он как-то себя проявил?
Ну, в этой зоне в Либской воюют в виде пехоты шиитские вооруженные проиранские формирования. Они воюют, и, в общем-то, они как бы действуют, это никуда не денется. И Иран помогает, несколько миллиардов, 6-7 было, по крайней мере, относительно недавно вливает в бюджет Сирии, в том числе военно-военные расходы. Он стоит там, конечно. Слушаю вас. Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, вы не в курсе? Вот назад было, значит, почти целиком погибла 6-я рота в Чечне. И из 90 осталось живых только 6.
Да.
И вот комбат Евтюхин якобы было написано, что он кричал, что его предали, всех предали.
Знаете, я не знаю такие детали. Это слава, как говорится, этим людям, которые там погибли, они достойно вели себя, защищали страну, родину, боролись с сепаратизмом. Им надо дать должное. А вот эти детали, конечно, я не знаю. Слушаю вас. Слушаю.
Алло, здравствуйте. Я вот по поводу Турции. У нас же отличный полигон, Крым есть, для подготовки горно-пустынных воздушных десантных войск, морская пехота, вот для водолазов.
Сразу перебью. Я служил в Крыму, там не проблематично, но мы отрабатывали задачи, называлась противодесантная оборона. Естественно, предполагалось, что десант может быть турецкий. Это был наш вероятный противник.
Да, морская пехота должна высадиться в этой... Там Латаки, где там это, вот это вот тут.
Не надо, значит, я противник из максимально наших ресурсов. Для этого там есть другие ресурсы. Я считаю, одним из наиважнейших ресурсов, которые Дамаск давно должен обратить, договориться. При нашей помощи это является Курдское вооруженное формирование партии Демократического Союза, входящей в все сирийские демократические силы. Слушаю вас. Слушай, говорите. Говорите. Дай другого. Алло. Что-то у нас со связи. А? Я понял, да. Ну вот говорят, что у нас какие-то тут есть вероятный противник какие-то, боты. Значит, боты, не старайтесь, а то я забуду, что я на радио, и поговорю с вами так, что мало не покажется. Да, слушаю вас, слушаю. А, это все красные боты, да? Ну, слушайте, ну, ребята, вы что, это сам болеете, что ли? Это что у нас, кто у нас тут? Чуть не выразился, это сторонники «Эхо Москвы», наверное. Звоните на «Эхо Москвы», задавайте там вопросы. Только, боюсь, там таких экспертов нет, а не от сырости же. Давайте, жду ваших вопросов. На эти боты не обращаем внимания. Я понимаю, так сказать, что это... Значит, поэтому ситуация развивается весьма, значит... Не надо. Значит, развивается, да, я не знал, что такая система, и забивать нормальные вопросы, эфир, чтобы никто не задавал вопросы. Да, я понимаю, что это давным-давно у нас, видать, товарищи боты, надо с вами разобраться со всей этой братьей, да, так сказать. Не хотите слышать правду, что ли? Да? Задавайте вопросы, давайте. Да, слушаю вас.
Добрый день, Семен
Аркадьевич. Здравствуйте.
Можно задать вопрос?
Да, конечно, это же не боты, вот тут красные высвечиваются, придурки какие-то.
Спасибо.
Да, слушаю вас.
Я понимаю, что от Идлиба до наших военных баз не так далеко.
Правильно, уже были факты обстрела неоднократно, да, правильно. Вот.
Насколько они защищены с точки зрения сухопутного нападения? Я очень волнуюсь, что в каких-то горячих головах возникнет идея дойти до баз по суху и попробовать нанести ущерб не с помощью беспилотников, а именно с помощью... сухопутных сил.
Да, террористических групп, разведдиверсионных групп разного типа. Понятно. Ну, во-первых, я думаю, там выставлено соответствующее охранение, да, приняты возможности, значит, с нашими силами, с сирийскими силами. То есть там, насколько я понимаю, в этом плане должно быть все нормально, и дай бог, чтобы миновало. Хотя, конечно, ничего исключить, к сожалению, нельзя. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, снова Денис. А если все-таки будет нападение на базу, сколько времени им надо будет продержаться? И будет ли помощь?
Слушайте, можно я скажу честно, вот откровенно, да? С Турции обратилась НАТО, Великобритания там поддержала. Вот сейчас они соберутся и будут что-то там начать пугать наши угрозы и так далее, и так далее. Слушайте, мы вошли в этот конфликт, это было правильное совершенно решение. Мы великая держава. Только вот за умные переговоры не надо было вести разного рода. Но было очевидно, что мы это... Но сейчас надо просто проявить волю, железную волю, и если дальше продолжать такую политику, то принять комплекс мер по тому, чтобы отбить навсегда охоту. Если кто-то думает, что турки могут безнаказанно влазить внутри сирийские дела, они сильно-сильно ошибаются. Я думаю, при определенном подходе есть все моральные права у сирийского руководства, видя, как в их внутренние дела влазят, значит, турки, извините, предъявляют претензии турецкому руководству и помочь антиэртоганским силам внутри страны. Такие возможности есть. Это не только курды, как у нас зачастую говорят. Это и алевитские организации марксистско-ленинского толка. Это Турция — это страна, где во времени просто, да и сейчас, в общем-то, алевиты, являясь вторым по численности этно-религиозной группой, подвергались личным, значит, нападениям, да, и притеснениям. Эртоган, будучи мэром Стамбула, значит, сносил молельные дома алевитов. Давайте, вот боты мы прорвали, задавайте вопрос. А боты, вы можете меня сколько угодно забивать, чего хлеще буду рассказывать, вам это не понравится. В Стамбуле вам денежки... Слушаю вас, да,
скажите,
извините.
Вот эта система чужой территории, это не по аналогии с Израилем, когда они голландские высоты во время известной войны захватили. Я просто в курсе дела, когда в 71-м году наших выгнали, я служил просто офицером в Крыму, может быть, вместе с вами.
А в какие годы? Я кружил в Крыму с 76-го по...
А я с 71-го по 73-й.
А нет, вы старше, я 83-м потом уехал в академию. А?
Вот которых выгнали. Вот я хочу сказать, что вот эта система захвата чужой территории, это не то же самое, как голландскими высотами у Сирии
охватили. Нет, значит, ну, голландские высоты, извините, открытая война между Сирией и арабскими странами, в том числе Сирией и Израилем. А это они используют так называемую оппозицию, которая должна прийти к власти, переговоры. Это немножко другое, это более коварное и более нечестное. Да, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. Подскажите еще, вот война помидорами опять возможно, нет у нас?
Слушайте, а вот вам не кажется, что эти помидоры нам 100 лет, я понял, 100 лет нам не нужны, да? Вот вы знаете, турецкие помидоры, на самом деле я вас расстрою, израильские помидоры, они выращиваются на семена, израильские семена, турки выращивают и нам продают. А у нас что, помидоры, что ли, уже не растут? У нас один Крым может помидорами обеспечить. Да пусть подать своими помидорами. Вот сейчас эти ботовцы, торговцы помидоров, вот он, видите, забивает, но ничего не получится. Не надо нам их помидоров. Ну, слушайте, до абсурда же нельзя докатываться. Слушайте, Турция существует, значит, экономически благодаря нам. Когда говорят, они закроют Босфор, Данеллы, я говорю, ну, тогда и помидоры не будут покупать. Тогда и туристов, кстати, по поводу туристов, вам никто не задаете сами себе вопрос, а безопасно ли туда сейчас ездить на фоне антироссийской истерии? Подумайте, да, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Святослав. У меня, знаете, снова-таки вопрос. Я служил в 80-м году в Севастополе, так что где-то там...
Ну, я вот еще радуюсь, как не приду всем, кто в ТРУ служил, то в Одесском округе, ну, да, кто, наверное, в Черноморском флоте, да, слушаю.
В отряде подводного плавания, который напротив надводного плавания, если кто знает.
Я в Севастополе, к сожалению, не был, да, хотя в Крыму служил в Феодосии.
Были, да, в Севастополе люди, матросы, кошки. Я хочу, понимаете, один вопрос.
Вот у нас пошли хорошие вопросы, давайте коротенько, да, слушаю вас, да.
Вопрос короткий, такой. Александр Карлов, когда будет отмщение за убийство посла Российской Федерации в Турции?
Вот это. Слушайте, мы, значит, ну, отмщение, может, не то слово, но я хочу сказать, что, к сожалению, после убийства нашего посла, да, там, значит, и гибели нашего Су-24 летчика, после этого сбивали еще Су-25, несколько вертолетов. Относительно недавно, вы знаете, я говорил тоже в радиостанции, подорвались на мины четверо наших сотрудников ФСБ, которых потом расстреляли эти формирования. Слушайте, ну хватит, действительно, что мы там церемонимся? Да, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если не брать нашу новейшую авиацию, могут ли наши самолеты преодолеть С-400?
Не, ну давайте так, мы, надеюсь, до этого не дойдет. В апреле месяце турки хотят С-400, значит, принять на дежурство. Единственное, когда мы продаем такие вещи, да, как С-400, вот в свое время Чавушоглу, это министр иностранных дел Турции, сказал, что мои технологии якобы им продали. Я не знаю, но это неправильно. Ну, надо думать, страна НАТО, вероятный противник. Знаете, вся проблема у нас, что мы живем от дня, день прожили, и слава тебе, ситуационный союзник. Какие ситуационные союзники? Не бывает союзников. Рано или поздно он становится противником. Надо думать, кому мы что продаем. Это так, на всякий случай. Слушаю вас. Слушаю, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Я вообще негодовал, когда произошло то, что мы простили Турции наш самолет. Да. Ну, я считаю, что, скорее всего, надо нам договориться и создать Византию вновь, заселить европейскими, да, европейскими.
Вернуть славное имя славян. Константинополь, восстановить храм Святой Софии.
Армянами, курдами, и тех турков обратно.
Слушайте, я всегда говорю, в Россию вера православная пришла из одной страны, называлась она Византия. А город, который откуда пришло, был Константинополь. И потом, значит, правнучка императора Византии рода Палеолог, София была бабушка нашего великого царя Ивана Грозного, при котором началось расширение российского государства, превратившего в Российскую империю. Ну, мы не должны это звать. Мне нравятся такие вопросы. Спасибо. Да, слушаю вас.
Семен Аркадьевич, как вы оцениваете роль генерала маршала Язова, покойного, в развале Советского Союза?
Знаете, я его с ним встречался в неформальной ситуации. Я как-то вспоминаю всегда, когда я служил в штабе Туркестанского округа, он был министром обороны, летел в Дели официальным визитом. Он остановился в Ташкенте, пришел в штаб округа. Очень жесткий, строгий человек. А потом через много лет на неформальном мероприятии с ним встречался. Очень такой добрый, хороший человек. Он герой Советского Союза, он достойно воевал. И честь и хвала ему, знаете. Но не каждый мог на себя взять... скажем так, такую ответственность, как наведение порядка в стране. Поэтому осуждать его не стоит. Человек воевал за нашу страну, царство ему небесное. Слушаю вас.
Слушаю. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот в Стамбуле есть монумент республики. Рядом с Ататюрком стоит Ворошилов в бронзе. И ваш тезка Агранов.
Есть, был такой, да.
Который начинал именно с военной разведки. Он основатель военной разведки. Кстати, очень с интересной судьбой. Вот. И по решению Агранова был снесен один из главных храмов Москвы, Веденский храм на Кузнецком мосту. Как вы, ваша партия, будет сочетать вот эти вещи? Левый Сталин и... такой, это самый социализм и православие. Спасибо.
Значит, это интересный вопрос. Знаете, в нашей партии есть такое мнение, что пора забыть, кто был красный, кто был белый, да? Если мы так будем помнить и будем так, может, плохо кончиться в очередной раз. Настало время примирения, да? Я считаю, героями России был и Жуков, и Рокоссовский, но и героями России был Водис. Юденич, командующий Кавказской армии, при котором был взят, вы знаете, Эрзрум, при котором был взят Трапезунд, при котором был приведен ряд блестящих операций, заставивших Англию и Францию признать право Российской империи на Босфор, Дарданеллы, Константинополь, Армению и регион Курдистан до реки Тигр. Они все наши герои. Нам надо прекратить это. Кто разрушал храм, кто не разрушал. Если этот человек не служил врагам, как, например, впоследствии некоторые те, кто воевал в Белой армии. Вы знаете, что когда началось 22 июня 41 года, значит, многие генералы, к которым обращались немцы, они отказались служить. Тот же генерал Деникин, жену которой репрессировали, она в концлагере там, в концлагерь попала, его не тронули из-за преклонного возраста, да. Значит, многое другое. Надо вот это забыть, знаете, нам надо национальную политику национального примирения. Я считаю, что могилы наших великих полководцев, в том числе Первой мировой войны, русско-японского за рубежом, должны быть принесены на родину, в Россию. Ну, вот я противник, понимаете, нам не нужна революция. Любая страшное потрясение, крупнейший террористический акт, который только можно придумать против государства, в результате которого гибнут много людей. Революция 17-го года привела к страшным последствиям. Только с периода с 18 по 23 год погибло 11 миллионов человек. Поэтому, когда вас призывают к революции, к потрясениям и так далее, это враги нашей страны. А так надо национальное примирение. Извините, у нас сейчас новости, потом буду отвечать. Спасибо.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Продолжим нашу программу. Значит, я напомню, наш телефон 8-495-73-73-94-8. Да, слушаю вас. Слушаю.
Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на основании каких договоренностей возникли 12 опорных пунктов Турции, и она ввела свои река на территорию чужого государства?
Ну, у нас были так называемые Астанинские соглашения, Сочинские соглашения. Идлиб предполагался как один из зон деэскалации. Турция должна была за него отвечать. На этом фоне они развернули свои наблюдательные посты, ну, а на самом деле они поддерживали вот эти группировки, не собирались никакой деэскалации, там, деэскалации производить, и все время обещали, что вот они там разведут на хороших, плохих, где хорошие, где плохие, значит, как я вам сказал, отличить практически невозможно, но ничего этого и не делали, и не собирались делать. Речь шла о аннексировании сирийской территории. Значит, не более того, как они делают там, вот я вам говорил, Азазе, Джалабрусе и в Африне. Слушаю вас. Да слушаю.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как насчет беженцев, которые там у границы живут?
Хорошо, значит, беженцы, знаете, что я вам скажу по поводу беженцев? Значит, там живут, да, действительно, находятся люди, беженцы из других регионов, сказал, что их там будут преследовать. Вы слышали, что на территории оставшейся Сирии, в районах, которые Дамас, были какие-то репрессии? Я их не слышал. Потом, когда Эрдоган говорит, что у них там 3 миллиона беженцев, странная цифра, она уже несколько лет, все 3 миллиона, 3 миллиона. Да они давно уже разбрелись, кто в Европу, кто по территории Турции. Это спекуляция на этом и угроза, значит, европейским странам. Вот сейчас я сниму пограничные посты, вот сейчас к вам пойдут, как я вроде как сделал. Слушайте, ну это элементарный шантаж какой-то. Чего шантажировать-то? Это настолько несерьезно, что даже говорить не хочется. Поэтому по поводу беженцев, ну, это пусть на Эрдогана это будет. Он провоцировал эту войну, он спровоцировал гражданскую войну в Сирии, да, и сейчас он нас, значит, пугает Европу, извините, этими самыми беженцами. Посмотрим, вот завтра, если не ошибаюсь, будет саммит НАТО, да, там, ну, посмотрим, что они решат. Он думает, что НАТО за них заступится, что ли. Ну, в прошлый раз, когда был инцидент с нашим сбитым Су-24, погибшим летчиком, ну, что-то НАТОвцы особо-то и не собирались, значит, заступаться. Что-то такого я даже близко и не видел. Да, сейчас он заговорил о патриотах, которые хотели бы, чтобы, значит, развернули на сельской границе. Ну, посмотрим, что это кончится. Слушаю вас. Говорите.
Алло.
Говорите, говорите.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, одну из причин вражды Эрдогана к Башар Асаду является, как будто бы, по слухам, то, что Башар Асад не хочет проводить газопровод через сирийскую территорию.
Да нет, слушайте, от Катара, я понял.
В Сирию.
Да, для того, чтобы дотянуть ее до Сирии, надо еще, чтобы Катар преодолел в территории Саудовской Аравии. Не в этом сказка. Господин Эрдоган видел тебя великим османским императором, хотел взять под контроль Сирию, не мы тем, и все. Вот это еще происходит. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такое, может быть, вы прокомментируете. А может быть, Асаду, нам помочь Асаду, а Асад поможет курдам?
О, так я об этом и говорю, всю передачу и до этого.
Взрывать, не надо сталкиваться. Да. Можно, как американцы.
Конечно, внутри, конечно. Взрывать. Ну, все, конечно. Вот слушайте, вот смотрите, почему сейчас курды, значит, в 15-м году было, они взяли под контроль почти весь восток Турции, да? Пока, значит, Эрдоган не выжег города фосфорными боеприпасами. Интересно, что тогда о беженцах не говорили? Не говорили о какой-то гуманности или бог знает что. Ну, Сабеин, это город напротив сирийской границы, напротив города Камышлы. Выжжен был, заживо люди сжигали фосфорными боеприпасами, да? Но сейчас, значит, все силы курдов сосредоточены были на северо-востоке Сирии, в Сирии по целому ряду причин. Если сейчас с ними договориться, Асаду, а не нам, нам 100 лет не надо. Ну что, если Эрдоган вмешивается в внутрисирийский конфликт, почему бы сирийцам не вспомнить о помощи, о левитам, о своей, значит, Александрийском Санджаку, я много чего говорил, и не поспособствовать этому явлению. Посмотрим, что с Эрдоганом, как у него приключится. Слушаю вас. Слушаю.
Алло, добрый вечер, Алексей, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот интересно, с точки зрения, ну, война, как известно, это все-таки продолжение экономики, да, и обслуживает экономические интересы. Но с точки зрения экономики, в чем смысл Асада давить Эрдогану, занимать Сирию?
Не понял, в каком смысле давить? Вопрос не понял.
Но он ведет активные боевые действия на севере Сирии, правильно?
Кто, Асад?
Он? Да.
Ну, слушайте, нет, ничего себе, это Эрдоган, сирийская территория. Эрдоган? Амбиции еще существуют, кроме экономики. Ну, господа Маркс, Ленин и прочие ошибались. Амбиции. Вот Эрдоган необыкновенная хочет возродить Османскую империю хотя бы в укороченном виде, ну, в каком-то. Вот и все. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушай, слушай, говорите.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
А меня, знаете, что больше всего удивляет? Вот да. Смотрите, фактически вот сейчас происходит аннексия, да, территории да, некой, да. А что молчит Евросоюз? Где санкции? То есть у нас в Крыму, да, когда был референдум, все кричали войска, войска, доказательств нет. Здесь чисто идет обстрел конвоя, да, разгромили фактически сирийского. И все молчат, как будто так и надо, это нормально.
А, ну что вы хотите? Турция — это член НАТО, им позволительно все. Они прекрасно понимали, сколько бы у нас некоторые странные политики не думали наполнить, что Эрдоган выйдет из НАТО, а это ихнее государство, поэтому что им, против своих, что ли, вводить санкции? Они не вводят санкции. Это ихняя страна. Сейчас посмотрим, как саммит НАТО среагирует на все это дело. Да, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я помню, нынешняя турецко-сирийская граница установлена соглашением Сайкс-Пико после Первой мировой войны. Так вот, не имеет ли Башар Асад юридические основания, чтобы обратиться к англичанам и французам,
нет,
раз они подписали этот документ,
да,
то
слушайте,
пусть они придут на помощь Сирии?
Уже какое Сайкс-Пико? Уже все забыли давным-давно. Кстати, по Сайкс-Пико, значит, вот это Антиохия, Александрийский Санджак, то, что сейчас провинция Хатай называется, состав Сирии. Не, это не серьезно. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю.
А добрый вечер, Максим Балашихов.
Да, Максим.
Вопрос такой. При развале Советского Союза Черноморский флот сильно стал турецкому. Сейчас можно сравнить боевые возможности?
Ну,
исключая тактическое какое-нибудь там.
Ну, я не специалист по военным силам, да, но понятно, что кроме там, в Черном море сейчас есть государство НАТО, кроме Турции. Это Болгария, как нам прискорбно, да. Это Румыния, там постоянно корабли других стран НАТО. Сравнивать, я думаю, смысла нет в этом плане. В этом плане правильно сделали, что и Крым, значит, вернули, да. Там есть, да, достаточно мощные береговые укрепления, на которых могут базироваться противокорабельные ракеты, которые могут, в общем-то, свести к минимуму, если такое преимущество, со стороны флота НАТО. Слушаю вас.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
А почему офицерам срок службы в армии входит в трудовой стаж, а рядовым нет?
Слушайте, вы мне такие вопросы задаете. Я не знаю, я никогда не интересовался. Наверное, потому что рядовой служит то, что ему положено по конституции, по законам. Ну, а офицер — это как специальность, работа, зачастую на много лет. Вот и все, этим, наверное, можно объяснить. Это нормальное явление. Тем более сейчас сколько служат? Год, что ли? Один год. Ну, что там, какой там стаж? Годовалый стаж. Я, кстати, вообще не понимаю, как можно за год обучить хорошего специалиста чему-либо. Я считаю, это маленький срок. Пора бы его хотя бы на полгодика увеличить. Значит, в МС, значит, сделать побольше, чтобы как-то готовить. Это мы год делаем. И, ну, да, есть контрактники, но их еще... Они не преобладают, насколько я понимаю. Ну... В общем, это такой вопрос. Год вам прибавит стаж, ну что это даст? Слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый вопрос. Владимир Михайлович Кукрай, по-моему, Владимир Михайлович, в своей книге «Побачил».
Я плохо слышу, там какой-то шум у вас.
Да.
Я не слышу, говорите. Алло. Алло, ну давайте, да. Я извиняюсь, конечно, вас просто не слышно, поэтому продолжим. Если когда говорите по телефону, просьба выключайте радио, то идут какие-то помехи, и, в общем-то, слышимость становится не очень, мягко говоря, хорошая. Класс.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это вот опять, наверное, так лучше.
Да, нормально, да.
Положение трубки. Вот Владимир Михайлович Жухрай в своей книге указывал, что по воспоминаниям пошла речь.
Ну, снова пропадаете. Я извиняюсь, конечно, но что-то со связью у вас там не очень, так сказать, хорошо. Поэтому с вами видим, но будем надеяться, что в ближайшее время как-то это урегулируется, хотя я считаю, что турецкая сторона на данной ситуации подняла чересчур большой шум, да, это Совет Безопасности тур. Эрдоган выступает в парламенте, показывает провокационные фотографии, обвиняет нас, можно обвинить, я имею в виду Российскую Федерацию, и развязывание гражданской войны в Ливии, и бог знает еще что-то, и угрожает всех и вся, и вводит туда семикратно превосходящие, выходя за договоры соответствующие свои вооруженные формирования. Начальник генерального штаба там, в общем, к НАТО обращается, призывает, значит, патриоты разместить. У них когда-то там были патриоты немецкие и голландские дивизионы, да. Ну, в общем, что насчет не тварь на этом фоне? Ну, если он образумится, я надеюсь, как-то можно будет успокоить, провести какую-то линию разграничительную. Но ему, кстати, предлагаем, конечно, в 15 от границ, вот пусть там и находятся какие-то там ихние силы. Хотя, еще раз подчеркну, это территория Сирийской Арабской Республики. По большому счету, правительственная армия, она обязана, не то, что имеет право, она обязана освободить свою территорию от оккупантов, да. Ведь на серьезном никто не воспринимал, когда Эрдоган говорил, о территориальной ценности Сирии все будет хорошо. Но не серьезно, они оттуда не уйдут. Я давно об этом говорил, что хватит. Я понимаю, есть дипломатические какие-то нюансы, да, надо вот их поддерживать и всячески, значит, делать вид, что так оно и есть. Но так оно нет. Это территория Сирийской Арабской Республики, и все делается правильно. Сейчас надо концентрировать все население Сирии, освободить ее от оккупации иностранной. Слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, меня зовут Олег.
Да.
Вы знаете, есть, ну, в ваших программах, как говорили, турецкая поговорка. Если не сможешь отрубить руку, целуй ее. Вот Эрдоган турок.
Ну, вообще-то самое страшное, что он не турок, он лас. Это исламизированный мингрел. Лаврентий Павлович, помните, был Бери? Он был просто мингрел. А это исламизированные мингрелы, они называются лазы. Ну, по духу, конечно, он турок, потому что он глава турецкого.
По духу они как говорят, не умеешь отрубить руку, целуй ее. Вот так же они с нами поступают. Когда сбили самолет, когда убили наших людей, они целовали руку, потому что понимали, потому что им...
Правильно. Значит, это называется национально-психологические особенности. Я тут как-то лазил в интернете и обнаружил, я в 1987 году, будучи скромным майором, написал статью в зарубежном военном обозрении. Ну, я думаю, кто служил офицером, знает, что это за журнал. О национально-психологических особенностях турецкой армии. Я всегда говорю, найди в интернете эту скромную статью и почитайте. Вы правильно сказали. Вот только вы сказали, проще поговорка, не можешь отрубить руку, поцелуй ее. Ну, я там приблизительно так и говорю, что тут надо выступать в жесткой позиции, это все нормально. Если будете уступать, раз или два уступили, три уступили, то вас и будут постепенно, значит, как вы выразились, кусать вашу руку. Пора врезать. Но врезать не своими силами, силами сирийцев, заставь их пойти на контакт с курдами, используя их вооруженные формирования, как на территории Сирии, так и, если Эрдоган хочет, то и, может быть, вспомнить о внутритурецких проблематике с курдами и с алевитами. Это будет правильно. Это то, что вы назвали, а почему бы руку не отрубить? Чтобы по-другому заговорил. А еще раз говорю, с их помидорами мы разберемся, и с нашими туристами тоже пора разобраться. Ну что, некуда ездишь, ты пар. Да, кстати, был бы мир, дай бог, в Сирии, там прекрасные возможности на Средиземном побережье. Слушаю вас. Слушаю, говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел бы задать вопрос.
Пожалуйста.
Я в эфире?
Да, говорите.
Вы знаете, я точно, конечно, не знаю, просто слышал, что вот эта территория, она раньше принадлежала туркам. А то есть, правда ли это?
Это была Османская империя, территория была завоевана османами, да, где периодически возникали восстания. В середине 19 века восстание алавитов чуть не завершилось массовым уничтожением алавитов. Турки вырезали всех, и мусульман, суннитов, и шиитов, и алавитов, всех, кто пытался что-то заявить о себе. Это была Османская империя, и уже давно нет, слава богу. Слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, говорите. Говорите, давайте. Другого, наверное, давайте. Говорите. Алло. Ну, пропали. Зато боты у нас появляются. Вот делать людям нечего, да, там это самое. Ну, наверное, это агентура из Стамбула. Оплачиваемый турецкими помидорами. Слушаю вас. Слушаю. Слушаю, говорите.
Я приветствую. Вот с Балашихи тоже возьму.
Да, давайте.
Вы говорите, что...
Балашиха у нас очень...
Да. Вот послушайте, вот вы говорите, что есть много других мест, можно отдыхать. Вот, допустим, у меня возникла проблема, да, у нас там квартира.
Где?
В Турции, в Анталии.
А-а-а.
Соответственно, ну, для нас это достаточно больная тема, да, уже билеты куплены.
Да, я
понимаю. У меня, у моей семьи,
мне кажется, не самый хороший совет, чтобы мы в Кипре отдыхали в этот момент. Вы поймите.
Ну, если недвижимость, я понимаю, да, да.
Будут страдать в первую очередь. Это обычное население, обычные люди.
Что вы предлагаете? Ну, я скажу, кто хочет, пусть езжает. Ну, вы понимаете, когда принимает особые меры защиты нашего посольства, там еще то и так далее. Если там они гарантируют, да, что все будет нормально. Ну, слава богу, но вы уверены в этом, нет?
Я никогда не уверен.
Ну, а что тогда? Хотите рискнуть? Ну, рискуйте. Каждый решает сам. Пока запрета у нас никто не объявлял. У нас так всегда не грохнет окончательно. Тогда уж запреты идут. А пока нет, ну и слава тебе, Господи. Ну, как бы еще Эрдоган не обидеть? Денежка-то ему нужна. Слушаю вас. Слушаю.
Добрый вечер, Александр. А скажите, пожалуйста, вот если мы следуем вашему совету, не кажется ли вам, что большая проблема то, что за последние лет у нас появляется все больше стран, которые сгибать руку, и все меньше стран, где нам готовы пожать руку, и мы готовы ее пожать. Mm-hmm. То есть не могу вспомнить, а те страны, с которыми у нас за последние 20 лет были бы очень плохие отношения, а стали хорошие.
Я понял вопрос. Очень хороший вопрос. Прекрасный вопрос. Я, первое, считаю, что нам надо подумать о постсоветском пространстве. У нас тут есть куча проблем, да? Я считаю, работа на постсоветском пространстве из рук вон плохая. Я в свое время был начальником по трем государствам, Узбекистану, Туркменистану и Таджикистану. Было такое министерство по делам СНГ, где работали высококлассные профессионалы, знающие эти государства. У меня есть подозрение, что сейчас кто этим занимается, они слабо владеют. В области теории, да. И отсюда очень много-много проблем возникает. Слушаю вас. Слушаю. Так, давайте. У них пропадает. И снова пошли боты. Я всегда задаю вопрос, что такое бот. Да, слушаю вас, говорите. Говорите.
Алло. Да-да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем ваша партия «За правду» отличается по патриотизму от партии Жириновского, ЛДПР?
А, я понял. Хороший вопрос. Значит, давайте так. Я не могу отвечать за всю правду. Можно я отвечу за тех, кого я знаю. Это из ЛДПР. ЛДПР – партия одного человека, Владимира Вольфовича Жириновского. Давайте честно говорить, да. У нас в партии все сосредотачиваются разные люди, вполне с разными мнениями, но для нас главное, значит, в этой ситуации целый ряд решений проблем, в том числе во внешней политике, она политика должна быть более жесткая, конкретная. Я сейчас, наверное, размытая по той же Сирии у нас, не до конца правильно, я считаю. Я говорил как-то тут по радио, по Украине совсем у нас непонятное, да, там, не хочу сейчас отдельно останавливаться, да. Что касается внутренней политики, ну, пора нам от олигархии освобождаться. Ну, хватит вот, огромные ресурсы, которые находятся в частном видении. Их пора национализировать, создав мощные государственные концерны. Ну, слушайте, ну, Чубайс жив, я понимаю, дай бог, чтобы ему здоровье было, конечно, но это его наследство, оно какое-то больно очень печальное. У нас есть над чем поработать. Я что-то не слышал, что Владимир Вольфович в последнее время что-то критиковал. А в ЛТПР он один, поэтому я все равно это и слышать-то нечего. Слушаю вас. Слушаю. Алло. Да, слушаю.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, у нас не будет никогда предка в стране, пока наша власть не перестанет перед Западом. Киссинджеры, там, Бзежинские, угу. Слава богу, его нет сейчас. Но там еще много у них еще таких адептов, неоконов, понимаете, в чем дело. Поэтому пока доллар существует, пока власть над миром, у нас ничего не будет порядка. Угу. Не надо перед ним присмыкаться. Нам нужно объединять союз, Советскую
правильно,
Республику,
правильно.
Советский Союз. О, понимаете, в чем дело?
Это называется сейчас постсоветская правда. Так я с вами согласен. Мы очень долго думали, а что нас скажут? Мы искренне полагаем, что вот завтра мы что-то отступим там по Украине, например, и нас гладит, значит, на каких-то форматах нормандских поприсутствовать, и нам не снимут. Они рассматривают нас как своего стратегического врага, геополитического врага, и, исходя из этого, пытаются нас раздавить, потому что мы чересчур большое государство. Они думали, что после распада СССР все ничто, а тут нас снова каких-то правах заявляем. Я с вами абсолютно согласен. У нас должна быть здоровая, и, кстати, эта партия за правду, значит, всячески приветствует. Здоровая, я называю это имперский национализм. Ну, в хорошем смысле национализм. Национализм, объединяющий все народы, все религиозные группы нашей страны. Кому-то нравится больше имперский патриотизм. Мы имперская страна, великая имперская страна, на этом должны базироваться. Не надо перед ними, не то, чтобы не присмыкаться. Они пусть перед нами присмыкаются. Слушаю вас. Слушаю.
Да, здравствуйте, меня зовут Егор.
Да, говорите.
А, вот вы сказали, надо все национализировать, а я вам
не
так...
Не все. Стоп. Надо перебирать мои слова. Не все. Я сказал, да. Крупная олигархия капитал. Это разные хорошо. Вещи. А вы не отлично. Все. У вас что, есть... Хорошо, подождите, у вас сколько заводов? Заводов, и что вы там на нем производите? Металл, нефть? Ну, а что тогда вы за них заступаете? Вы Дерибаску заступаете? За кого вы заступаете?
Нет, секунду. Вот дайте сказать.
Говорите.
Вот смотрите, у нас есть национальные предприятия. Сбербанк, Газпром и Роснефть. 34 менеджера обходятся государству. Содержание 34 менеджеров этих трех государственных корпораций обходятся государству в 11 миллиардов рублей.
Многовато, скажем. Это очень много.
Вот это государство.
А это уже вторая задача.
А Лукойл, который, да, Лукойл, который в частном, он гораздо эффективнее почему-то получается.
Да, да, но прибыль его владельцы берут себе в карман и очень хорошо живут. Так вот, не надо из крайности в крайности. Если столько обходится в 11 миллиардов весь этот менеджмент, то его надо пора, извините, пообезжирить. И ничего с ними не будет. Это я с вами согласен. Этим должно заниматься правительство, государственная власть. Обезжирить их, зажрались, значит. Это я тут согласен, кто с вами спорит. Слушаю вас. Слушаю вас.
Добрый вечер, это Николай.
Да, Николай.
Меня действительно интересует один важный вопрос. Вот вы говорили сделать из наследия приватизации мощные государственные концерны.
Вот вы знаете, мы как-то от Сирии и Турции перешли, я вот затронул слабую сторону к партии, а и ну, чуть-чуть извините, и пошло. И просто... Ну давайте, я ладно, бог с ним, давайте, давайте. Как-то странно вы включили, надо было сначала включать. Давайте задавайте вопросы.
Как машина села, так
давайте быстренько, я понял. Буквально у нас много вопросов, потом... Да, давайте.
Меня интересует, а есть ли у вас, у вашей партии, реальная экономическая модель, как сделать из вот этого приватизационного наследия действительно мощные государственные концерны, которые будут эффективны, самоокупаемы?
Вопрос давайте. Понял. Знаете, я не претендую на то, чтобы в партии я планировал или создавал какую-то экономическую аналогию, там еще что-то. Я работал с выдающимися людьми в плане экономики, сейчас с Юрием Ильичем Масляковым в протяжении много лет, в том числе, когда он первым заместителем представителя правительства был. Но я не претендую на это. Там есть другие люди. Это отвечает за все. Я отвечаю за свои вопросы. Есть там какой-то экономист, когда он говорит, я слушаю, думаю, что он говорит. Но у меня другие воззрения. У него там, наверное, они более современные. Я советский человек. Я считаю, что ресурсы государства должны принадлежать государству. И они должны равномерно распределяться. В стране, где одна треть поем мира, не должно быть обездоленных людей. И не должно быть разрыва между очень жирными котами и определенной частью людей. Вот это нельзя допускать. Это я знаю. А все остальное... Это задача других людей, пусть они обосновывают это. Ну что, послушаем, вот я иногда слушаю, я не понимаю, что говорят. Если их послушать, так все просто, вот так все. Знаете, я не понимаю. Я понимаю, что частный бизнес должен существовать, вот мелкий, средний бизнес. Это надо поощрять, надо уменьшать налоги, а возможно, иногда снимать. Все это я понимаю. Я не понимаю, как крупные ресурсы страны должны принадлежать частнику. Вы все знаете, какая-то приватизация шла. Когда наши некоторые руководители говорят, что, оказывается, в системе распределения имущественных отношений было около 100 или свыше 100 агентов ЦРУ спецслужб, я, например, задаю вопрос, а если они там были, они завербовали наших некоторых, ну, вот того же Чубайс, который возглавлял, или как это может быть по классике, если такое количество шпионов, то они должны завербовать главу этого всего ведомства. Вот надо разобраться со всем этим и вообще отменить к чертовой матери эту приватизацию. Спасибо, у нас время закончилось, до свидания.